Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о празднике Вознесения Господня. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Иустине Философе. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некто другой мирянин, имеющий 3 детей, удалился в монастырь, оставивший их в городе. Когда он прожил 3 года в уединении, помыслы начали напоминать ему о детях его, и он очень скорбел о них. Но Авве прежде не объявил, что он имеет детей. Старец, видя его печальным, говорит ему: «Что ты печален?» И он поведал отцу: «Я имею 3 детей в городе и хотел бы привести их в монастырь». Авва позволил ему сделать это. И он, пришедший в город, 2 нашел умершими, а 1 живым. Взявший его, пошел в монастырь. И сказал братьям: «Где же Авва?» Братья сказали: «Пошел в пекарню». И он, взявши сына своего, пошел в пекарню. Отец, увидев его пришедшего, приветствовал и, взявши отрока, обнял его и облобызал с любовью, и говорит отцу его: «Любишь ли ты его?» Он сказал: «Да». И опять Авва сказал ему: «И очень ты любишь его?» — «Да», — отвечал он. Авва, услышав сие, сказал ему: «Возьми и брось его в печь, когда она горит». И отец, взявши сына своего, бросил его в горящую печь. Но печь тотчас сделалась как роса, и он в то время стяжал славу, как патриарх Авраам. Старец сказал: «Живущий в послушании духовного отца имеет награду большую того, кто живет в пустыне, уединившись». Он говорил, что некий из отцев рассказывал следующее: «Я видел 4 чина в небе. Первый чин — человек немоществующий и благодарящий Бога. Второй чин — человек, заботящийся о страннолюбии, стоящий и служащий странникам. Третий чин — человек, сидящий в послушании отца и повинующийся ему по Господу. Имеющий же послушание носил золотое ожерелье и корону и имел пред другими большую славу. И я, — говорит, — сказал водящему меня, — почему сей меньший имеет славу большую пред другими?» В ответ он сказал мне: «Когда кто исполняет страннолюбие, то делает по своей воле. Также кто в пустыне, то уединился по своей воле, а сей, имеющий послушание, оставивши свою волю, прилепился к Богу и Отцу своему, чего ради истижал большую славу пред другими. Посему, чада, хорошо послушание, бывающее по Господу. Вы слышали, чада, только малое нечто об этой добродетели. О послушание, спасительное для всех верных! О послушание, рождающее все добродетели! О послушание, обретающее царство! О послушание, отверзающее небеса и возводящее человека от земли! О послушание, сожитель ангелов! О послушание, питатель всех святых! От тебя они насадились и тобою усовершились. Брат, искушаемый мыслью жить самому собою, объявил это Авве Ираклию. Сей, утверждая его, говорит ему: «Некий старец имел у себя ученика, много лет послушного ему. Однажды брат, боримый искушением, принес покаяние старцу, говоря: «Сделай, чтобы я был монахом». Старец говорит: «Посмотри место, сделаем тебе келью, и будешь монахом». И брат, пошедший, нашел оное по одному знаку и сделал келью. Старец говорит брату: «Что я скажу, то делай. Когда захочешь, ешь, пей, спи, только до субботы не выходи из кельи, а тогда приходи ко мне». И старец возвратился в свою келью. Брат же 2 дня поступал по слову старца, а на 3-й день вознеродевший говорит: «Что это сделал со мною старец? Не творить молитвы?» И, встав, пел много псалмов и вкусил пищи уже по захождении солнца и пошел спать. Но вот видит на рогоже своей лежащего эфиопа, скрежещущего на него зубами. В сильном страхе пошел он к старцу и, стуча в дверь, говорит: «Авва, умилосердись надо мною и отвори скорее». Старец, зная, что он не исполнил слово его, не отворял до утра. Отворивший же поутру, нашел его умоляющим и, сжалившись, ввел его. Тогда он сказал старцу: «Отче мой, я имею в тебе нужду. Я видел черного эфиопа на рогоже моей, когда пошел спать». Старец говорит ему: «Это с тобою случилось за то, что ты не исполнил заповедь мою». Тогда старец, по возможности изобразивший ему правила иноческой жизни, отпустил его, и брат мало-помалу сделался искусным монахом.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о великом 210-м празднике Вознесении Господа нашего Иисуса Христа.
Вот и закончились пасхальные торжества. Пасха праздновалась в церкви в течение 39 дней. Нет ни одного другого праздника церковного, который праздновался бы такое продолжительное время. И вот этот период закончен. Закончен период Пасхи, но не период праздников. Праздники продолжаются. На смену Пасхи приходит новый праздник – Вознесение Господне. В продолжение всех этих 39 дней христиане приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». Последний день празднования Пасхи называется «Отдание», «Отдание Пасхи». «Отдание» на церковном богослужебном языке означает «последний день празднования». И вот как раз в день «Отдания Пасхи» последний раз мы приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». И вот после отдания Пасхи наступает новый праздник – праздник Вознесения Господня. Господь вознесся телом Своим на небеса в 40-й день после Своего воскресения. Все время в продолжении этих 40 дней от момента Своего воскресения до Вознесения на небеса Господь многократно являлся Своим ученикам, беседовал с ними и всячески удостоверял их в истинности Своего воскресения. И вот Господь уходит, возносится на небеса. С одной стороны, это довольно грустное событие. Вот Господь был вместе со Своими учениками, постоянно являясь и общаясь с ними. И, наконец, Господь вознесся, и ученики остаются одни. Но Господь вознесся не просто оставив учеников в одиночестве. Господь обещал им по прошествии нескольких дней послать Святого Духа, послать им с небес Господа Бога Духа Святого, который придет и тогда уже всегда будет пребывать с учениками, всегда будет пребывать в церкви. И действительно, через несколько дней после Вознесения Своего Господь послал Святого Духа Своим ученикам. Вознесение Господне является большим 210-м господским праздником.
Илья Александрович, а какое значение праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа имеет для нас, православных христиан?
Господь вознесся на небеса в теле Своем, в том теле, в котором Он жил на земле, в котором Он ходил по земле, в том самом теле, которое страдало, которое висело на кресте, которое умерло и которое воскресло в третий день. Господь вознесся на небеса, будучи Богом и человеком одновременно. Господь Иисус Христос, Он Бог-человек. Он обладает и божеским, и человеческим естеством в одном лице. И это означает, что на небеса вознеслось человеческое естество. Он является человеком, таким же человеком, как все мы. И если один человек, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, это значит, что наше всеобщее человеческое естество с Ним вознеслось на небеса и воссело одесную Бога Отца. Одесную значит по правую сторону от Бога Отца. И это значит, что каждый из нас может по благодати Божией тоже вознестись на небеса, в Царствие Божие. В этом богословский смысл праздника Вознесения Господня.
Илья Александрович, как эта литургическая тема, тема Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, отражена в гимнографических текстах этой службы.
Все тексты службы Вознесения Господня посвящены этому событию, Вознесению Господа на небо. Самым известным текстом этого праздника является тропарь. «Вознеслся Иси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением. Яко ты Иси, Сын Божий, Избавитель мира. Вознеслся Иси во славе Христе Боже наш». Господь вознесся на небеса на глазах учеников. Ученики стояли и смотрели, как Господь начал отдаляться от них, начал уходить, и смотрели ему вслед, пока он не скрылся в небесах. Это происходило во славе. Ангелы небесные с пением и ликованием встречали на небесах возвращающегося к ним Сына Божия. Вознеслся Иси во славе, Христе Боже наш. Радость сотворивый учеником. С одной стороны, кажется, что это грустное событие, отшествие Господа от учеников, вознесение Его на небо. Но сказано в тропаре, что своим вознесением Господь радость сотворил ученикам. В чем же состояла эта радость? Радость, сотворивая учеником, обетованием Святаго Духа. Вот что явилось радостью для учеников. Радостью явилось обещание Господа, обещание послать Святого Духа, того Святого Духа, который и образует Церковь Господню, того Святого Духа, который с тех пор пребывает в Церкви всегда. Господь обещал послать Духа от Отца, и в этом заключалась радость учеников. Еще раньше, когда при своей земной жизни Господь беседовал с учениками, Он говорил им о ниспослании Святого Духа, что необходимо прийти Святому Духу на Церковь, на учеников. Господь говорил: «Если Я не уйду, то невозможно будет Святому Духу прийти к вам». И вот в день праздника Вознесения это сбывается. Извещенным им бывшим благословением. Господь перед тем, как вознестись на небо, возвестил им благословение. Это благословение и было обещанием ниспослания Святого Духа. «Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира». Этими словами завершается тропарь. «Потому что ты являешься Сыном Божиим, который избавляет мир от греха, от смерти и от дьявола». Первая стихира на Господе возвах. «Господь вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Небеса уготовыша престол Его, облацы восхождения Его. Ангели дивятся, человека зряще превыше себе. Отец ждет, Его же в недрах имать сопресносущно. Дух же святый велит всем ангелам Его. Возьмите врата князя ваша, все языцы восплещите руками, яко взыди Христос, иде же бе первие». Господь вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Господь вознесся на небеса, чтобы послать утешителя миру. Утешитель — так называл сам Господь Духа Святого, потому что Дух Святой утешает людей во всех скорбях, дарует им божественную радость. Дух Святый — утешитель. Небеса уготовыша престол Его. На небесах готов был престол для Сына Божия. Облацы — восхождение Его. Облаки были готовы к восхождению Господа. Это такой поэтический, образный способ выражения готовности всего мира духовного, всех ангелов небесных, к встрече Господа Иисуса Христа. «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Господь, восходящий на небеса, был одновременно Богом и человеком. Как Бог, Он всегда, неотлучно пребывал на небесах, а как человек в человеческой плоти, он сейчас, ныне, восходит на небеса. Таким образом, человеческое естество оказалось на божественном престоле, то есть гораздо выше положения всех ангелов. Именно поэтому сказано: «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Отец ждет, его же в недрах имется пресносущно. Бог Отец ждет возвращения Сына, ставшего человеком. Его же в недрах имется пресносущно, того Божественного Сына, который всегда существовал, вечно существовал в Нем самом. Дух же Святый велит всем ангелам Его: возьмите врата князи ваши, отворяйте врата, все ангелы, все языцы восплещите руками, все народы приветствуйте, яко взыди Христос, иде же бе первия, потому что вознесся Христос туда, где пребывал от начала мира вечно, до самого своего воплощения на земле. Еще одна стихира праздника Вознесения. Это стихира на стиховне. «Родился еси, яко сам восхотел еси, явился еси, яко сам изволил еси, пострадал еси плотью, Боже наш, из мертвых воскресл еси, поправ смерть. Вознеслся еси во славе, всяческое исполняя, и послал еси нам Духа Божественного, еже воспевати и славите Твое Божество». В этом песнопении говорится сразу о всех праздниках, которые следуют в этот период церковного года один за другим. Здесь говорится о Рождестве Христовом, здесь говорится о Его явлении миру, здесь говорится о страданиях Христовых, затем о воскресении, о вознесении на небеса и, наконец, о ниспослании Духа Святого Церкви. Вся эта череда праздников, непрерывная череда, которую Церковь представляет нам, изображает тот путь, который Господь прошел, чтобы устроить наше спасение. Как Он явился на земле, как Он страдал, воскрес, вознесся на небеса и, наконец, ниспосылает Святого Духа на Церковь. Праздник Вознесения содержит в себе обещание ниспослания Духа Святого. Именно вот это обещание послать Духа Святого и делает праздник Вознесения радостным. «Родился еси, яко сам восхотел еси». Господь родился так, как сам восхотел родиться на земле от Духа Святого и Пресной Девы Марии. «Явился еси, яко сам изволил еси». После того, как Господь родился, вырос как человек, Он явился миру таким образом, как Ему было угодно. Явился и вышел на общественное служение, на проповедь. Господь проповедовал Царствие Божие. «Пострадал еси плотью, Боже наш». После своего земного служения, после 3 лет проповеди, Господь воспринял страдания. Страдания и распятие на кресте. «Из мертвых воскресл еси, поправ смерть». Здесь изображается событие, которое мы праздновали в праздник Пасхи. Воскресение Христово из мертвых, которое собою уничтожило смерть. «Вознеслся еси во славе, всяческое исполняя». Это праздник сегодняшнего дня. Праздник Вознесения Господня. Господь вознесся во славе, всяческое исполняя. Господь все наполняет собой, своей божественную благодатью. Хоть Он и вознесся на небеса во славе, но не перестает собой наполнять все существующее. «И послал еси нам Духа Божественного». Здесь говорится о событии, которое Церковь будет праздновать через несколько дней. Ниспослание Духа Божественного на Святую Церковь. «Еже воспевати и славите Твое Божество. Для чего Господь послал на Церковь Духа Божественного? Чтобы воспевать и славить Его Божество. Главное предназначение Церкви — это прославление Бога.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся обсудить богослужение следующего церковного праздника, праздника Пятидесятницы. Дорогие радиослушатели, всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
Программа «Благовещение».
Святой мученик Иустин Философ. Святой мученик Иустин Философ родился в Сихеме, древнем городе Самарии. Родители Иустина, греки, были язычниками. Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию истины. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии – стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников – и убедился, что ни одно из этих языческих учений не открывает пути к познанию истинного Бога. Однажды, прогуливаясь в уединенном месте за городом и размышляя о том, где искать путь к познанию истины, он встретил старца, который в продолжительной беседе раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать разрешение всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. «Но прежде всего, — сказал старец, — молись прилежно Богу, чтобы он открыл тебе двери света». Истину никто не может постигнуть, если не даст ему разумение сам Бог, который открывает ее каждому, кто ищет его с молитвой и любовью. На 30-м году жизни Иустин принял святое крещение между 133-м и 137-м годами. С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», — писал он. Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию. Святой Иустин последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения, убедительно опровергая языческие мудрования, как, например, в споре с философом Киником Крискентом, и еретические извращения христианства, в частности, он выступал против учения Маркиона Гностика. около 155 года, когда император Антонин Пий открыл гонения на христиан, святой Иустин лично подал ему апологию в защиту невинно осужденных на казнь христиан Птоломея и Лукия, имя третьего осталось неизвестным. В апологии он доказывал ложность возводимых на христиан обвинений от имени несправедливо ненавидимых и гонимых христиан. Апология оказала столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонения. С решением императора святой Иустин отправился в Азию, где особенно сильно преследовали христиан, и сам распространял радостную весть об императорском указе по окрестным городам и странам. В Эфесе состоялся диспут святого Иустина с раввином Трифоном. Православный философ на основе ветхозаветных пророческих писаний доказывал истину христианского вероучения. Этот спор изложен святым Иустином в сочинении «Разговор с Трифоном Иудеянином». Вторая апология святого Иустина была обращена к Римскому сенату. Написана она была в 161 году, вскоре после вступления на престол Марка Аврелия. Возвращаясь в Италию, святой Иустин, подобно апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим богодухновенным словом многих обращал к христианской вере. Когда святой пришел в Рим, завидовавший ему Крискент, которого Иустин всегда побеждал в прениях, возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Святой Иустин был взят под стражу, подвергнут истязаниям и принял мученическую смерть в 166 году. Кроме упомянутых творений, святому мученику Иустину Философу принадлежит еще ряд сочинений: «Замечания о душе», «Обличение против эллинов», «Речь против эллинов». Святой Иоанн Дамаскин сохранил значительную часть недошедшего до нас сочинения святого Иустина о воскресении. Церковные историки Евсевий свидетельствуют, что святым Иустином были написаны книги «Певец», «Обличение всех бывших ересей» и «Против Маркиона». Мощи святого Иустина Философа покоятся в Риме. Мученику Иустину, одному из выдающихся апологетов первые века христианства, приписывают и известное послание к Диогнету. «Образ видения жизни, временной и вечной, образ дивной духовной свободы, составлявший средоточие бытия первенствующей церкви, раскрытый в этом памятнике с исключительной силой». Вот несколько цитат из этого послания. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем как граждане, и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они во плоти, но живут не по плоти, находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, но во всем изобилуют. Бесчестят их, они тем прославляются. Клевещут на них, и они оказываются праведны. Злословят, и они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа хотя обитает в теле, но не телесно, и христиане живут в мире, но не суть от мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле. Так и христиане, находясь в мире, видимы, но богопочтение их остается невидимо. Плоть ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запрещает ей предаваться удовольствиям. Так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заключена в теле, но сама содержит тело, так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане обитают, как пришельцы в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится лучшую, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются. Так славно их положение, в которое Бог определил их, и от которого им отказаться нельзя. Обращаясь к нашей собственной жизни, поражаешься контрасту понятий, ориентиров, которыми по большей части живем мы сами, и то, чем действительно должны жить верующие во Христа и жили тогда, в первые века. Но Иисус Христос, вчера и сегодня, тот же и вовеки, свидетельствует апостол Павел, высотой жизни древних мучеников жили и близкие нам по времени новомученики и исповедники российские, вдохновлялись древними примерами, чтобы не знать в этом мире ничего, кроме Христа и Иисуса, и сего распята.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. 10 июля справляли именины Данила Степановича, а заодно и Ольги Ивановны невестки, но не в Сокольниках на собственной даче, как последние годы, а на родине, в Ключевой. Совсем было забыли Лаврухины свою Ключевую, с той поры, как разбогатели и повели широко банное подрядное дело. А тут, с год назад, запросился и запросился Данила Степанович на родину. Стал прихварывать и киснуть, стал жаловаться, что надоедно зимой в Москве, а летом в Сокольниках шумно и парадно, то музыка, то народ толчется, и вода плохая, а от плохой воды ноги у него пухнут, сна нет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилович докторам. Сказали в один голос, что надо собой заняться, и настоятельно посылали на воды. Лучше бы за границу, но можно и на Кавказ. Ну, а раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в Ключевую. Слыхивали и они, что там место хорошее. Пусть себе живет на покое и пьет воды. Тут все заговорили, что в Ключевой, пожалуй, и в самом деле хорошо. Лучшего места не найти, а главное — родное место. Вспомнили, что 2 лета жил в Ключевой больной полковник, дышал навозом через оконце в хлев и выздоровел от чахотки. Даже в благодарность дал настройку Наталье, у которой стоял. Тут Данила Степанович еще более уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернется сон. Уж очень хороша там вода. Да и Николай Данилович, лет 30 кипевший в своих и отцовых делах, и за это время только 5 раз побывавший на родине, молодую жену возил показать родную деревню, мать хранил, еще зачем-то наездами. Вспомнил хорошее из детства и рассудил, что старику там будет покойно и не скучно. Тетка Арина живет там, будет от всех почет и к монастырю близко. И верно, место там было замечательное. Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не настоящие каменные, а мягкие, тихие русские горы, с глинистыми обрывами, в черемухе и березах. А под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, глядела спокойными омуточками вся в тростнике. И тихо было, ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух, звали его Хандра-Мандра, да лавошник Мамай, тоже старый, да еще 2-3 старика на покое. А все прочие из 2 десятков дворов стояли на фабриках или жили в Москве. Не было пашни, а только усадьбы да огороды. Рассказывали старики, что вывел их сюда барин из разных губерний давным-давно, как пустили здесь суконную фабрику. Потом фабрика не пошла с чего-то, растаскали ее по кирпичику, слитка не осталось. А как пришла воля, приказывал им Безбородкин барин выселяться на его землю по разным местам. Они-то поприжились и не пожелали расходиться, так и остались в уголку при усадьбах. А земли здесь у барина не было, кругом слободская. Жили в Ключевой больше бабы, плели из цветной кромки чуни для богомолок и растили детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню, по отлогому месту, ельникам, а выехать — все та же дорога, на скит к монастырю. Мешали обрывы. Не было через Ключевую проезда, и потому вся поросла она мягкой травкой, просвирником, канарешником, хода не слышно. Велись в кустах по обрывам тропки на Манькова, на Шалова, на Горбачева. И так тепло было в Ключевой, что яблоньки кое-где по усадьбам зацветали недели раньше, чем за горой, а черемуха по обрывам — сила была черемухи! Начинала белеть иногда с половины апреля, от холодов укрывали горы. И так было тихо, что если выйти летним погожим утром и сесть на заваленки, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключики, да плачет на дальнем конце ребенок. У нас и росу слыхать, — говорили на Ключевой, — потому, должно быть, и птиц было много всяких. Даже нелюдимые зимородки многими парами водились по речке. Потрескивали по плетням и сараям сороки, и в редком дворе не торчали в березах скворешни. Пора и ко двору. Давно уже заговаривал Данила Степаныч. Людей повидали, спину поломали. Соловьев вот буду слушать. А Соловьев было там, по речке. Да и помереть в Москве не хотел Данила Степаныч. Храниться желал на родине, только не на Горбачевском погосте, где и загороди-то не было, а только канава, а на монастырском кладбище под старыми вязами, где жена, бок о бок с собором. Тяжело было вспоминать, как таскали жену в гробу, с Дрогда на машину, везли в товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дороге доверз 20 до монастыря. Нет уж, лучше в Ключевой помереть. Тогда, коли приведет Господь помереть в летнюю пору, — раздумывал он, — понесут его честь честью сперва ельничком, потом березничком, полным орешника, берегом Соловьихи, лужками, подымутся на горку мимо скита. И тут и монастырь, и хорошо будут петь в лесу. Была у Лаврухиных в Ключевой просторная в 2 двора усадьба. Наезжал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину, поправлял, пообстраивал, помогал деньгами. Осталась Арина вековухой бобылкой в отцовском дворе, доживала 8-й десяток. Был у Арины пчельник. Сидел на пчельнике за двором двоюродный брат по матери Иван Захарыч Бесприютный. Был у Арины и огород, и посылала она в Москву деревенского гостинцу то меду, то огурчиков, то репы, чтобы не забывали. Живали у ней по летам сироты-внучки, Миша и Санечка, подопечный Николая Даниловича, дети Меньшова сына Данила Степаныча. Взяли этого сына из запаса в японскую войну, и не воротился он. Только узнали о нем Лаврухина из бумаги воинского начальника, что убит в ночной перестрелке у деревни Синьху. И где не справлялись, узнавали все то же. Убит под Синьху. Вот его дети и гащивали у Арины. Кормила она их молочной лапшой и творожниками и заставляла читать Чети Минеи. И когда пришло старику на ум отъехать на родину, на покой поправку, наказал Николай Данилович перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, как что нужно, а чуть пообтаяло, послал артель плотников и маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых бревен, вывели широкую застекленную террасу, вставили в окна цельные бемские стекла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом, наставили белых скворешин и вертунков на крыше. И порадовалась ключевая, что едет Лаврухин на родину. Хорошо иметь в Москве сильного земляка, а еще лучше такого, как Данила Степаныч. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парейщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках и кочегарами у котлов. Из года в год посылала ключевая ваза с березовыми вениками и вязаные из тростника подстилки для бань. Отдавала ребят в услужение, ставила девочек-подросточков в няни и горничные Лаврухиным и роднее их по городу. Помнили в ключевой, как окрутила было Дуняшка Богомолова среднего сына Данила Степаныча, а он помер от скоротечной чахотки, опился портвейном, а то бы в шляпках ходила. Кое-кого еще помнил Данила Степаныч. Было на ключевой 2-3 старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на своей улице. Было 2-3 старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам и хоронился в медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых бывало дирал за вихры. Помнил еще иные дворы в Шалове и Манькове, то свояки, то сваты чьи-то. Теперь по травяным улицам ползала и попрыгивала новая ключевая, новые дворы встали, повыгорели и повымерли старые, и затерялась память о многом. И вот опять старый Лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а все-таки веселей стало, все-таки на виду больше. И еще как совсем обтаяла и отошла земля, пригнал Николай Данилович садовника с возом посадок. И только степлело, и прилетели скворцы, повеселели в клейких листочках топольки, зелено закудрявились березки, тронуло бархатцем крыжовник, смородину и малину, и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе в пионах, заселились веселые, как из кости точеные домики на шестах, стали скрипеть и трещать по утрам, зашуршали в пролетцах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и молодо стал глядеть в долгие годы весь голубой, светлый, просторный дом, стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках. И пригнал Николай Данилович из Москвы молочную черную с белым холмогорку, тихого вороного коня, тяжелого мохноногого шелковой шерсти в масле, мягкую рессорную пролетку, чтобы ездить папаше в монастырь к обедне, широкую кованую телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье для полного хозяйства, как молодым, белых гусей и уток, гнездо породистых кур, черных с белыми ушками. Растрогало старика очень. Садок голубей-чистяков, что ходят на кругах и дают уют дому. И стал тогда новый дом, совсем как полная чаша. Гулко ревела в новом сарае холмогорка, трубила громче всех клических коров, густо орал позорем невиданный петух-лошадь, дробно кружились белые голуби. И сразу обжитым стал смотреть новый двор Данилы Степаныча Лаврухина. На Николин день справили новоселье. Привезли пирог и кулич, хлеб-соль, осветили с иконами из Горбачева, опили. Бабы принесли городской крендель, получили за поздравление и до ночи гуляли по деревне и пели песни. И стал Данила Степаныч доживать новую третью жизнь в уходе обрадованной сестры Арины, высокой, костлявой, замшенным от старости подбородком. Восьмой десяток доживала Арина, а все была прямая и строга взглядом, как и лет 20 назад. Не трогала и не гнула ее время. Ходила твердо и широко, деловито постугивала корчагами в печке, еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки Бородулей, а как что, ниткли на змеи, сахаркули кусочек, топтались под окнами. И хоть звали ее баба Горбоносой, через нее доходили до Лаврухиных. Стал Данила Степаныч жить под ее уходом. В теплые дни ходил по садику с палочкой в мягких сапожках на заячьем меху и в теплом пальто, прикармливал голубей, поглядывал на глинистые обрывы над речкой, поросшие мелкой березкой венечком, все такие же, как и 70 лет назад. И рад был, что опять здесь, и опять все по-старому. И было ему покойно, было все хорошо теперь, а будет, и будет тоже все хорошо. Слава тебе, Господи! Слава твоему солнышку! А солнышко хорошо грело, если сесть на припор на новой широкой скамеечке со спинкой, снаружи палисадника, с видом на лужок улицы, по которому прыгают ребятишки. И ребятишки все те же, белоголовые, звонкие, также гоняют шара и отщелкивают чижа, и также мычит под ветлой напротив беломорденки и лопоухий рыжий телок, сохнут на бревнах рубахи, и бревна те же кривые, серые, и травка из-под них растет та же, крапивый просвирник, и краснеет в елках сосняк на горах за речкой, и лавы на речке, и все на том же месте. А рядом через лужок, через неширокую садибку, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью, на задках которой, приткнувшись друг к дружке, стояли гребешками соседские погреба, лаврухинский, морозовский, на которой всегда полеживали запасные бревна, лежат и теперь, обрастая травой, въедая землю. У крылечка на боковой заваленке сиживал в теплые дни сосед Семен Иванович Морозов, в память так и оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семен Иванович и не Иваныч, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стерлось, как стерлись до времени на работе его черты особливого человека. Все старые деревья ветхостью своею похожи, все дряхлые старики тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурых усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка. Выспалась и поредела бородка, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво, пожелтели и завершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желто-розовой жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытой проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставили шишками скулы, и уже чуяли в нем зоркие бабьи глаза, близкое смертное, тронувшее землей лицо. Он выходил в валенках, плоских от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке, и когда сидел, все поддерживал с руками, чтобы не гнуться. Уже от всего отрешенным знал он теперь себя. Прошлое куда-то ушло, а настоящего не было или было, но совсем неважным. И хотя не было для него настоящего или было оно неважно, все же не безразлично было ему прибытие ко двору Данила Степаныча. Думалось, что так и должно быть, и хорошо. И Даниле Степанычу думалось, что хорошо так, что вот опять стал соседом Сенька Мороз, точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и покойно, куда ей нужно. И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степанович стал крепко богатым, что у его сына в Москве все отдал сыну, большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле, и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что получает он от Николая Даниловича за 40 лет службы по 3 рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын его служит при банях парильщиком, вот уж 20 лет моет народ и бегает по пальцу Николая Даниловича. И обоим им не подумалось, а так, сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь те ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке, каждую своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади свое беспокойное. И когда в теплый день мая вышли они на свои солнечные места поглядеть на зеленую улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семен Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степанович сказал: — Чего уж, сиди, не свались хоть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.